Глава 128. Сердечная история. Я умирал от скуки в своей квартире на танатодроме Бют-Шамон, такой же одинокий, как и раньше, когда жил в крошечной студии. Стефания ненадолго уехала в Италию. Мы с Раулем и Амандиной воспользовались ее отсутствием, чтобы наладить аппаратуру. Теперь, когда Стефания вернется, она сможет совершать полеты самого высокого класса. Совместные обеды и ужины превратились для меня в тяжкую пытку. Амандина постоянно усаживалась напротив Рауля и с большей жадностью смотрела на него, чем в свою тарелку. Конечно, Рауль все еще был очарован итальянкой, но упорство Амандины постепенно начинало приносить плоды. К моему ужасу, оба они постоянно посвящали меня в перипетии своих отношений. Я задыхался от горечи, играя для них роль духовника. «Знаешь, — поделился со мной Рауль, — я нахожу, что Амандина с каждым днем одевается все лучше».
«Она все время ходит в черном». Рауль меня не слушал.
«И становится все красивее, правда?»
«Я всегда считал ее самой красивой», — печально отвечал я. В тот же вечер я узнал, что они собираются поужинать тет-а-тет. Ночевать на танатодром они не пришли. Я остался один. Один-одинешенек во всем проклятом здании. Я улегся на пусковое кресло, и в этой точке пересечения всех силовых линий танатодрома попытался на практике применить советы Стефании. Я хотел научиться медитировать, чтобы покинуть свою несчастную физическую оболочку. Я закрыл глаза, попытался добиться отсутствия мыслей, но стоило опустить веки, как тут же передо мной, словно на экране кинотеатра, возникало лицо Амандины. Она была красива, как ангел, и снисходительно смотрела на меня. Какой смысл быть знаменитым и уважаемым, если ты не в состоянии обладать женщиной своей мечты? Я был в бешенстве. Думать об Амандине, готовой переспать с любым, но только не со мной, это уж слишком. Я открыл глаза, представил, как они прямо сейчас занимаются любовью в какой-нибудь гостинице, чтобы не огорчать бедного Мишеля. Я не смог удержаться от смеха. «Танатонавтика — дерьмо», — говаривал Феликс. Какая жалость, что Стефания уехала. Она одна способна была помешать появлению этой парочки. Что же до меня? Выходит, я только и делал, что помогал случиться худшему. Должно быть, я подсознательно подыгрывал моему лучшему другу, помогая сблизиться с женщиной, воплощавшей собой все мои желания. Нет. Я знал, что все так и будет. Вот почему я так себя вел. Чем скорее это случится, тем быстрее я перестану страдать. Мне хорошо было видно подставку, где висели бачки с ракетоносителями. Зачем жить дальше? А что, если я сам попытаюсь пробить вторую коматозную стену? В конце концов, у меня в прошлом нет ничего такого, чего стоит бояться. В худшем случае встречусь с Феликсом. Я начал закатывать рукава рубашки. В голове на мгновение промелькнула мысль, что я собираюсь покончить с собой из-за любви, как самый заурядный прыщавый юнец. Какая глупость! Я вонзил иглу в самую крупную вену на запястье, которая пульсировала, словно пытаясь уклониться. «На, получай, толстая вена!» Это тебя научит, как не закачивать побольше крови в мой мозг, чтобы я смог найти слова и соблазнить Амандину. Я подключился к аппаратуре. На ладони лежала маленькая груша электровыключателя. Амандина восхищается танатонавтами, спит с танатонавтами, хочет узнать, что такое смерть, сближаясь с танатонавтами. Что ж, значит, и я должен стать танатонавтом, чтобы быть интересным в ее глазах. Во всей этой авантюре я лично принимал очень небольшое участие. Я был вроде тех испанских моряков, которые видели корабли, отплывавшие в Америку, но никогда не поднимались на их борт. Наверное, есть вещи, которые невозможно понять, слушая чужие рассказы. Нужно испытать это самому. Груша выключателя стала липкой от пота. «Что я делаю?» Слова тибетского ламы звучали в моих ушах, как детская считалка. «О, сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью. Этот мир покидаешь не только ты, это происходит с каждым. Так не испытывай желаний и тоски об этой жизни.
Не испытывай желаний и тоски об этой жизни. Не такой уж ужасной была моя карма в течение этого существования. В моей уходящей жизни я был патентованным тюфяком, вечно пытающимся снять девчонок. Одна жизнь, чтобы научиться завоевывать любовь. Другая, чтобы пользоваться плодами учения. Да, я умру застенчивым, а стану плейбоем.
Я еще раз взглянул на грушу выключателя, сглотнул слюну и без всякой уверенности начал отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пу! В зале вспыхнул свет.
— Он тут, маман! — закричал Конрад. — Что ты там делаешь в кресле? Мы с ног сбились, пока тебя нашли!
— Оставь брата в покое, — сказала моя мать. — Ты что, не видишь? Он проверяет приборы. Не обращай на нас внимания, Мишель, занимайся своим делом. Мы просто хотели показать тебе бухгалтерский отчет по нашему магазину. Это может и подождать.
Конрад крутил ручки потенциометров. Обычно я не выносил, когда он к чему-нибудь здесь прикасался, и тут же приходил в ярость. Но сегодня, уж не знаю почему, эта скотина Конрад казался мне лучшим человеком на свете. Я незаметно убрал палец с кнопки выключателя.
«Мы хотели еще взять у тебя рисунки для футболок с изображениями того, что находится за второй стеной. Пригодится, чтобы подготовиться к новому сезону», — тарахтел мой брат.
Мать подошла и с чувством поцеловала меня в лоб.
— А если у тебя не было времени поужинать, ты же вечно забываешь поесть дома, есть тушеное мясо с овощами и мозговой косточкой, как ты любишь. В этих столовых ты себе желудок испортишь. Там только объедки подают. Разве это сравнится с тем, как мама готовит?
Никогда я еще не чувствовал такой привязанности к этим двоим. Никогда еще я не был так рад их видеть. Я вытащил иглу из вены, закапала кровь, но они ничего не сказали. Нельзя жить одними страданиями. Есть ведь еще и горячая мозговая косточка. Намазать горячие мозги на свежую горбушку, посыпать крупной солью и черным перцем, но не слишком, а то можно испортить вкус.